Телеканал «Ньюсфронт», программа «Мнение», я ее ведущий Алексей Давыдов. Здравствуйте. Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил о том, что Россия является критической угрозой для Соединенного Королевства, ну а Китай – это хронический системный вызов. О том, почему сделано подобное заявление, почему оно сделано именно сейчас и будет ли оно иметь политические последствия, мы поговорим с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи писатель-публицист Николай Стариков. Николай Викторович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Ну вот это вот заявление английского военного, оно с одной стороны, в общем-то, особого удивления не вызывает. Но вот именно сейчас участились подобные высказывания, тем более на фоне, вот буквально вчера еще американский министр обороны высказал свое мнение по поводу того, что Россия во всем виновата в Донбассе. Вот это с чем связано? Это некая тенденция нынешней политики?
Ну, сначала я хотел бы поблагодарить моего британского тезку за высокую оценку российского военного потенциала. Все-таки высказывался военный и назвал Россию критической угрозой. Вот здесь, на самом деле, мы можем поставить галочку напротив статьи нашего оборонного бюджета, понимая, что деньги истрачены не зря. Противник, давайте называть все-таки вещи своими именами, оценил и оценил высоко. Что касается этих слов, то британцы рассматривают российскую военную машину, русскую армию, Российскую империю как противника на протяжении столетий. В этом смысле ничего не поменялось. Но почему-то тот же самый британский военный называет системным постоянным вызовом не Россию, а Китай. Вот здесь нам стоит немножко поразмыслить над словами этого британского военного. Потому что раньше Советский Союз, Российская империя были именно системным вызовом всему капиталистическому миру или, по крайней мере, Британской империи. Россия системно развивалась, системно предлагала миру новую идеологию, системно провела индустриализацию, системно выиграла войну у нацистов, потому что именно система наряду с героизмом наших солдат и офицеров помогла разгромить самую сильную военную машину. А вот сегодня нас рассматривают только как военную угрозу, причем вот сейчас такую, знаете, занозу, которая то ли торчит в британской пятке, то ли норовит туда воткнуться, в случае, если эта пятка встанет куда-то не на правильное место. Поэтому экономику надо развивать, идеологию нужно предлагать, влияние России в мире расширять, и понимать, что англичане, англосаксы внимательно следят за развитием всего мира, подразумевая свое старое правило, что именно они должны всем миром управлять. Китай сегодня для них угроза, Россия для них тоже угроза, но угрозы разного характера. Поэтому, подводя итог вашему вопросу, я бы сказал так. Ничего нового англичане не сказали. Высоко оценили наш военный потенциал, но в целом, знаете, даже обидно. Почему сегодня нас не рассматривают как системную, долгосрочную проблему и противника для англосаксонского мира? Потому что мы ничего не предлагаем. Мы говорим, что мы такие же капиталистические, только не принимаем некоторые ультралиберальные ценности, которые на самом деле являются списком смертных грехов. Ну вот это действительно обидно, потому что я патриот России, думаю, что вы патриот России. Вот давайте зададим себе такой вопрос, может быть, немножко неприятный. Чем сегодняшняя наша многоуважаемая, любимая Российская Федерация отличается от Италии? Историей, понятное дело, размерами, многонациональностью, все понятно. А вот сущностно, чем отличается? Вот что Италия предлагает миру, и что предлагает миру наша страна? И если мы с этой точки зрения задумаемся, мы, мне кажется, как раз окажемся у корня проблемы, а это значит, сделаем первый шаг к его решению.
Николай Викторович, вы упомянули, что идеологию необходимо предлагать. Ну вот, допустим, какая в нашей стране может быть сейчас идеология, которая может воспринята быть большинством общества, учитывая то, что у нас, по большому счету, условно говоря, красные никак не могут помириться с белыми. Вот недавно, когда Венедиктов бросил вот это яблоко раздора в виде Александра Невского-Дзержинского, ну буквально чуть ли не передрались представители двух этих лагерей, безусловно, патриотично настроенные.
Ну, вы знаете, давайте вот сейчас проведем дискуссию о причинах гражданской войны в России в начале 17 века. Было же смутное время. Ну, сейчас оно называется смутным в истории. Но это же была самая настоящая гражданская война. Значит, одни поддерживали Лжедмитрия, но когда они его поддерживали, они же его не называли Лжедмитрием, правда? Называли его законным государем. Другие выступали за другого законного государя. Здесь еще всевозможные боярские группы, которые поддерживали кто шведов, кто поляков, кто поддерживал Бардак, потому что ему это было выгодно. Вот сейчас эти противоречия между лжедмитрицами, тушинскими ворами и другими, они есть? Нет. Их нет, потому что прошло уже много времени. Гражданская война начала 20 века еще была недавно. Но, честно говоря, где-нибудь, если бы в 70-м году мы в Советском Союзе сели бы обсуждать эту проблему, она тоже показалась бы нам уже давно решенной. Потому что все мы в Советском Союзе были потомками и, так сказать, в прямом смысле и в идеологическом одной из сторон, которая победила в этой гражданской войне. Поэтому историю изучаем. Красивую белогвардейскую форму в музеях тоже можно посмотреть, но красные в гражданской войне победили. Вот так надо относиться к любому гражданскому конфликту. А что касается истории, давайте принимать лучшие мировые образцы, в том числе наш. Вот, пожалуйста, гражданская война начала 17 века закончилась изменением государственного строя, в некотором смысле формированием новой российской государственности и успешным его развитием дальше. Немцы, которые из-за деятельности Адольфа Гитлера оказались в двух противостоящих друг другу немецких государствах, они воссоединились. Задача воссоединения народа ставилась, и она была решена. У китайского народа сегодня задача воссоединить разорванный народ. Такая же задача стоит у ирландцев, у многих народов. Кстати, если мы посмотрим, кто все эти народы разъединил, удивительное дело, увидим одних и тех же ребят, как раз вот из тех ведомств и той страны, высказывание которой послужило стартовой точкой для нашей с вами беседы. Поэтому национальная идея России сегодня на первом этапе – воссоединение разорванного на части русского народа. Воссоединяемся, и дальше следующая идея справедливости на экспорт. Но пока нам нужно воссоединиться, потому что нас пытаются столкнуть в войне, нам уготована очень печальная участь, если мы не решим эту задачу.
Николай Викторович, еще интересный момент высказал генерал британский. Он говорит, когда я только начинал службу, мы жили в условиях биполярного мира. Потом наступила эпоха однополярного. Сейчас мы вступаем в многополярный мир. Вот как вы считаете, сложившаяся после Второй мировой войны Ялтинско-Потсдамская система, она отвечает тому миру, который реально существует сейчас? Или необходимо переформатирование системы международных отношений?
Мне кажется, что дискуссии на эту тему крайне неплодотворны, потому что силы, заинтересованные в демонтаже, всегда есть. А когда мы говорим, что была биполярная система, мол, был Советский Союз и США, давайте вспомним, что, извините, Китай напал на Советский Союз на полуострове Даманский. Тем самым, да, Китай был слабее и в экономике, и в военном отношении. Но, извините, это разве биполярный мир, если кто-то атакует территорию одной из главных сверхдержав? Поэтому мир всегда многополярный. Сегодня просто полюса эти стали несколько по-иному выглядеть. Так что я думаю, что организация ООН, о демонтаже или изменении которую заговорил теперь Эрдоган, должна сохраняться в том виде, в котором она была создана победителями. Я напомню, что Организация Объединенных Наций, это название вытекает из того самоназвания, которое использовала антигитлеровская коалиция. Они называли себя Объединенные Нации. Вот страны оси с одной стороны, то есть фашистская коалиция, а с другой стороны Объединенные Нации. Это не просто организация различных стран, которая сформирована для того, чтобы все имели площадку для бесед и обсуждения проблем. Это организация, которую сформировали победители во Второй мировой войне. Они победили, они решили, как это должно быть дальше, и вот так мир и живет. Поэтому тот, кто хочет изменить ООН, изменить миропорядок, он хочет переписать итоги Второй мировой войны. Сначала в угоду Турции, дальше нам скажут, что, в общем, и Германия тоже стала жертвой нацизма, и значит, давайте немцев введем в Совет Безопасности, а потом давайте Россию, как правопреемницу СССР, лишим права вето. Поэтому я категорически против любого пересмотра основополагающих вещей.
Еще такой вопрос, он, может быть, не очень связан с темой нашей сегодняшней беседы. Тем не менее, вы в свое время очень глубоко изучали финансовую систему мировую, и, возможно, у вас есть ответ на этот вопрос. Вот недавно Джо Байден высказал свое мнение о том, что его тревожит судьба доллара как мировой резервной валюты. Как вы считаете, это действительно серьезный кризис долларовой системы или все-таки преодолеют Штаты эти неприятности?
Вы знаете, на моей памяти неосторожные общественные деятели хоронили американскую финансовую систему. Ну, не знаю, пальцев на обеих руках, наверное, не хватит. Поэтому похороны доллара – это очень частая такая уловка для привлечения внимания читателей, подписчиков и так далее и тому подобное. Поэтому я такой вот неблагодарный деятель, даже заниматься не хочу. Есть серьезный кризис. Есть, безусловно, есть. Приведет ли он к крушению американской финансовой системы, мы с вами узнаем, когда либо это крушение произойдет, либо когда его в очередной раз отсрочат. Собственно говоря, за что идет в мире борьба? За то, кто будет руководить миром и навязывать всему миру свою финансовую систему. Поэтому тот вопрос, который вы задаете, он является не, знаете, как вот выглядываешь в окно, идет дождь. Вот капельки воды падают с неба на землю. Ты можешь сказать, идет дождь. А тучи собираются, но пойдет ли этот дождь, зависит не метеорологического, а политического, экономического, военного свойства. Что здесь прогнозы давать, ну, по-моему, просто безответственно.
Ну и еще такой момент. А что вот действительно мы можем как страна, как цивилизация предложить миру, чтобы занять в ней какое-то, в нем свое какое-то особое место?
Мы справедливо говорим, что мы занимаем особое место, потому что мы страна-цивилизация. И таких стран-цивилизаций, ну не знаю, может Индия, может быть Китай, да, вот, ну, буквально по пальцам можно пересчитать. Запад – это не страна-цивилизация. Все страны Запада входят в одну большую западноевропейскую, если так можно сказать, цивилизацию. Соединенные Штаты, кстати, Канада туда же вместе с Австралией прекрасно укладываются. Но наша особенность, она должна ведь подтверждаться не только нашей историей, но нашим настоящим и, самое главное, нашим будущим. Вот смотришь статистику. Минус 500 тысяч населения в этом году. В следующем еще минус 500 тысяч населения в нашей стране. Но вот давайте отложим в сторону нашу безусловную любовь к родине. Представьте, что вы циничный, прагматичный политик какой-то другой страны, не очень большой, не очень богатый культурно, территориально и исторически. Вы взвешиваете, кому вам прислониться, в чью зону влияния вам перейти, на кого сделать ставки. И вот есть великая, могучая Российская Федерация, в которой замечательная армия, но, к сожалению, которая в экономическом смысле пользуется финансовыми инструментами Запада, которая вымирает на 500 тысяч в год. Согласитесь, что у вас возникнут сомнения, надо ли вам полностью, безоговорочно создавать с Россией какой-то союз, если он вообще возможен, и двигаться в этом фарватере. То есть наших аргументов для того, чтобы с нами считались, не хватает. У нас есть только один аргумент. Мы вас всех похороним, если вы на нас нападете. Слава богу, этот аргумент работает. Но есть масса государств, которые не собираются на нас нападать по многим причинам, в силу размера и так далее. И нам надо что-то им предложить не угрожающее, защищающее от их потенциальной агрессии, а перспективно развивающее. И вот с этим у нас проблема. Если Россия воссоединится с оторванными частями русского народа, это будет прекрасный пример того, что мы можем переигрывать наших очень умудренных историческим опытом противников, мы можем воссоединяться. Это придаст огромный заряд позитива населению и всему народу в целом. Поэтому это очень-очень важно. Но сейчас раз экономика, экономика, еще раз экономика. И перспектива воссоединения великого русского народа. Вот две цели, которые я бы сейчас сформулировал для нашего государства.
Николай Викторович, я благодарю вас за очень интересную беседу. Спасибо за то, что вышли с нами на прямую связь. Мы с вами сейчас прощаемся, но до следующей встречи на телеканале Ньюсфронт.
До свидания.